Тема 11. Экономический рост и развитие понятия валового внутреннего продукта ВВП. Итак, экономический рост – это увеличение реального и потенциального доходов валового внутреннего продукта в длительный период времени. Реальный экономический рост – это рост валового внутреннего продукта в денежном выражении за минусом инфляции. То есть даже когда с учетом инфляции товаров в стране производится из года в год все больше и больше. Есть два пути экономического роста. Первый – это экстенсивный, то есть рост валового внутреннего продукта за счет расширения масштабов использования ресурсов. То есть при экстенсивном росте в производство вводятся и новые какие-то ресурсы, которые раньше не задействовались. То есть если у тебя стоит цель увеличить производство картошки, ты можешь либо увеличить посевные площади экстенсивный, либо интенсивно применять технологии, да, либо обучить свой персонал делать это лучше, там, меньше расходовать картошки, значит, при посеве и так далее. И интенсификация как раз – это увеличение валового внутреннего продукта за счет качественного улучшения факторов производства и повышения их эффективности, но не расходов. То есть, чтобы растить больше картошки, тебе нужно нанять людей поумнее и применять удобрения, но не увеличивать посевные площади. Посевные площади – это экстенсивное, extend – английское, да, слово «расширять». И это средневековье, а интенсивное – это модно, современно, молодежно. Итак, какие есть измерители экономической деятельности? Валовый национальный продукт – это весь объем конечного производства товаров и услуг в экономике страны, то есть с учетом налоговой отчетности страны. Валовый внутренний продукт – это весь объем конечного производства товаров и услуг внутри страны. Чистый национальный продукт – это ВНП за вычетом амортизационных отчислений. Это учить не нужно, это так для понимания. И чистый и национальный доход – это чистый национальный продукт за вычетом косвенных налогов. Причем получается так, что, допустим, лента, да, и простоквашино, вимбельдан, домик в деревне, J7 и прочие продукты, они входят в ВНП Франции, потому что это компании французские. Но какая-нибудь дочка, да, либо касса супермаркетов также учитывается в нашем ВВП, то есть производится внутри России, но доходы, которые уйдут во Францию, станут ВНП Франции, но не ВВП Франции. То есть разрыв между этими двумя явлениями может быть. Либо компания General Motors, которая под Питером у нас собирает Форды. Это ВВП России, то что завод-то у нас находится, да, работяги же у нас получают деньги. Машинки же эти новые теперь у нас возят. Но прибыль, которую этот завод получает, выходит в валовый национальный продукт США. Точно так же Apple часть своей прибыли уводит в Ирландию, потому что у них меньше налогов. Их недавно за это хотели штрафовать какие-то вообще космические там, миллиард долларов. Но Тим Apple, да, Тим Кук смог, значит, от этого себя сберечь. Итак, совокупный спрос – это сумма денег, которую экономические акторы готовы потратить на приобретение товаров и услуг. Совокупное предложение – это вся масса товаров и услуг, которые предприятия и организации готовы произвести и предложить на рынок при имеющихся у них производственных возможностях, уровне издержек и уровне цен. Макроэкономическое равновесие, соответственно, это ситуация в экономике страны, когда объем производства и цены, производства цены таковы, что нет существенной опасности ни возникновения больших запасов непродаваемой продукции, ни ликвидной, ни резкого ускорения темпов инфляции из-за дефицита товаров и услуг. То есть равновесие, напомню, это такой единорог, к которому все стремятся, но поймать его очень и очень сложно. Соответственно, научно-технический прогресс НТП – это фактор интенсивного роста экономики, так как он способствует экономии на масштабе, укрупнение производства увеличивает его эффективность. Когда у тебя стоит один огромный завод, допустим, Gigafactory Илона Маска, то у тебя одна проходная, где сидит условно то же самое количество охранников, что и на каждой проходной, если бы у тебя было 8 заводов, да, но охранников у тебя меньше, у тебя меньше подведено, значит, электричество, а подвести электричество к любому объекту – это вообще очень много денег. Это газ, это своя котельная, ты никому не платишь за это и так далее. В данном случае ровно по этой причине за отопление, да, ты в своем доме платишь в среднем больше, чем в квартире, потому что отопление в своем доме, оно требует, ну, кроме того, что требует очень много времени, да, на это, либо дорогого автоматического котла, но когда теплоэнергоцентраль в городе производит тепло, она делает это сразу на всех, ну и так проще. Но либо там, сварить 8 порций борща, либо 8 раз по одной, либо один раз сразу 8. Ну, тут понятно все. Также повышение квалификации работников – Рациональное распределение ресурсов. Капитал и рабочая сила переходят из менее эффективных отраслей в более эффективные отрасли. Производительность. Это количество товаров и услуг, произведенных на единицу израсходованных производственных ресурсов. То есть производительность у нас увеличивается, когда ты производишь больше товаров при тех же расходах или когда производишь столько же товара при меньших расходах. Ровно так булочки в моей гимназии, где я работаю, они с возрастом, они с течением времени стали все меньше и меньше. Цена остается одна и та же, но вес булочки становится меньше. И так происходит со многими продуктами. Это явление называется шринкинг. Ровно как у нас раньше бутылка молока всегда была литр. А сейчас бутылка молока составляет 850-900 миллилитров. Цена осталась одна и та же, но ты просто получил на 0,1 меньше продукта. Да, она может стоить теперь не 70 рублей, точнее могла стоить не 70 рублей, а, допустим, 78, и быть тот же самый литр, но цена осталась той же самой, и тебе вроде как комфортно. А на объем ты особо и не смотришь, ты просто на автомате хватаешь и все. Условия увеличения производительности труда при его разделении. Первое – это увеличение профессионального мастерства, в том числе уменьшение времени на переключение от одного вида деятельности к другому. Ну и, естественно, как показан этот конвейер, это внедрение механизмов, то есть замена части операций на работу бездушных, не болеющих, редко ломающихся. Или, допустим, дятел. Он отлично делает свою работу, но как работник он не очень продуктивен, потому что он очень продуктивен, но не очень применяем, потому что бесконечно делать дырки, ну это такая себе работа. В них же там может что-то можно повкручивать, да, через какие-то там провода протянуть. Но в данном случае дятел только делает дырки, это вся его работа. У него еще очень выносливый мозг, переживающий там по 40G нагрузку. Рабочую характеристику очень сложно продать. Итак, специализация – это сосредоточение деятельности на относительно узких направлениях, производственных операциях или видах продукции. Специализация дает большую продуктивность, но это если ты сможешь найти свою работу. Например, как бармен, да, многие, как бармен в прошлом, утверждают, что многие из барменов уходят либо там в коктейльное дело, да, либо во флэринг, это вращение бутылок, либо уходят там в кофеварки, либо уходят в рестораны, да, и начинают разбираться там в винище, например, или в дорогом алкоголе. В данном случае, работая в каждом из этих заведений, ты будешь зарабатывать, скорее всего, больше, но уровень специализации конкретно вот в этой сфере должен быть очень и очень высоким. Экономический цикл. Это периодические колебания уровней занятости, производства и инфляции, период цикличности деловой активности. Первые циклы стали замечать в 1825 году. Соответственно, циклы имеют прямое отношение к экономическому развитию, потому что всегда развитие будет циклично, ты никуда от этого не денешься, если у тебя рыночная или смешанная экономика. Итак, причины циклического развития. Это численность населения. Поколения какие-то больше, какие-то меньше, в одних больше рабочей силы, в других меньше рабочей силы и так далее. Также изобретения и инновации, которые также влияют, например, на количество рабочей силы и потребность в ней. Это войны и другие политические события, поэтому и считалось, да, что у нас Иваново город невест, потому что практически все мужики из этого города ушли на войну, ну и как на любой войне, они были убиты. Также это нестабильность потребления, нестабильность инвестирования и действия правительства, которые могут так или иначе стимулировать или подавлять экономическое развитие. Признаки цикла. То есть как можно считать, что вот он проявляется цикл? Первое. Колебания уровней производства и занятости населения. Он либо растет, либо падает. Повторяемость колебаний и смена положительной и отрицательной динамики. Когда ты начал падать и все ищешь дно, это все еще одна и та же фаза. Пока ты вверх не ушел, фаза цикла не сменилась. По каким показателям считают, что... Точнее, по каким показателям измеряют циклы? По объему производства, по уровню занятости трудоспособного населения и по колебаниям цен. Вот это, то есть фазы экономического цикла нужно знать наизусть. Первое – это пик. Начнем с хорошего, да? Это полная занятость активного населения, постоянное расширение производства всех товаров и услуг, рост доходов, расширение совокупного спроса. Прям все у тебя хорошо. Дальше начинается рецессия, то есть сжатие. Сокращение производства и потребления, доходов и инвестиций, падение уровня валового внутреннего продукта. Дальше начинается экономический спад. Это экономика, достигнув дна, топчется на месте, это по сути дно. Да? и оживление, то есть ты плавно пошел наверх. Это постепенный рост производства, промышленность начинает привлекать дополнительную рабочую силу, которая освободилась и стала дешевой, и инфляция издержек, соответственно, становится меньше. Растут доходы населения и прибыль предпринимателей. И повторяется все как в старе. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. По типам циклов можешь поставить на паузу, отдельно их рассмотреть. Знать для ЕГЭ это не нужно. Если ты профильно изучаешь экономику, пожалуйста, здесь как бы дело твое. Любой экономический кризис характеризуется сокращением производства и прибыли, иногда вынужденным падением цен, падением реальной, а иногда даже и номинальной заработной платы и снижением уровня жизни. Но всегда со снижением уровня жизни растет преступность. Виды кризисов в зависимости от причины возникновения. Кризис перепроизводства. Например, вот та самая Великая депрессия 1929-1933 года. Порожден ростом производственных мощностей и перепроизводством товаров. Предложение превышает платежеспособный спрос и начинается перенакопление капитальных ресурсов. Виды перенакопления бывают следующие. Первое. Товарное. Образуются излишки нереализованной продукции товарной массы. А ты под потенциально полученную прибыль уже понабрал кредитов. То есть ты произвел много картошки, подумал, ух, сейчас как продам. Взял кредиты, думая, что продашь, вернешь кредит, и купил себе 8 станков. А ты, получается, станки не купил, да, ты эти деньги куда-то профукал, их сожрал кредит, их сожрала инфляция. Либо ты купил эти трактора, которые стоят, гниют, которые нужно обслуживать, нужны для них трактористы. Картошку тебе никто не купил, и, соответственно, ты ее просто уничтожаешь, чтобы она у тебя не занимала место на складе, чтобы у тебя не развелись крысы, еще и тебя ночью не сожрали. Также бывает перенакопление капитала. То есть перепроизводство производственных мощностей, денежное перенакопление, либо создание слишком большого количества там, станков и так далее. Структурный кризис связан с рождением новых отраслей, технологий и отмиранием старых. Конъюнктурный кризис связан с цикличностью колебаний спроса и предложения на рынке. Это обычное дело. И сезонный кризис порожден технологической спецификой отдельных отраслей хозяйства. Но это сезонность. Особенность современных кризисов – перерастание национальных в мировые. Это как раз говорит о связи мировой экономики и внутренней экономики. В данных исправочника отсутствует, собственно говоря, кризис 29-33 года, Великая депрессия. Почитай по Великой депрессии, это было очень интересное явление. Итак, 48-49, 57-58, 69-71, 74-75 это падение резкого уровня цен на нефть, 80-82 это тоже с нефтью. Начало 90-х, 20-й, это у нас как раз бум интернета. 2007-2009 это ипотечный кризис в США, когда люди брали ипотеку. Они брали кредиты, да, под залог жилья. Они пытались отмыть грязные деньги, скажем так. Но в данном случае было слишком много денег, привело к слишком большой инфляции. А потом поняли, что дома на самом деле ничем не обеспечены, деньги, потому что были грязными, их нельзя было ввести в экономику. И цены на жилье очень резко упали, сократились доходы, и это понесло за собой всю страну. Также, ну, у нас был 2014 год и 2020 год везде в мире, спасибо ковиду. Последствия кризисов в экономике. Обычно кризис это что-то плохое, давай начнем с хорошего. Первое, обнажают проблемы общества. Ну, очень-то хотелось, ага. Разорение слабых предпринимателей очищает дорогу для лучших. Это санирующая функция рынка. Восстанавливаются нарушенные экономические пропорции на качественно новом уровне. То есть, по сути, это шанс заново создать экономику. Ну, наверное, да. Все-таки это скорее плюс, чем минус. Минусы. Очевидно, падение уровня жизни, рост миграции. Миграция сама по себе это неплохо. Вопрос в том, что у мигрантов есть период адаптации к местному колориту, но не всегда он проходит мирно. Рост социального недовольства, то есть дистемперные настроения, рост Роскомнадзора среди населения, возможность монополизации рынка, слабых выдавили, остались только лишь сильные или сильный один, неполная занятость, то есть скрытая безработица, а это вообще это очень плохо, социальное неравенство, здесь я как правый либерал вообще как бы согласен, что нормальное неравенство, и невозможность создания общественных благ на коммерческой основе. Но коммерческие блага, точнее общественные блага, обычно являются некоммерческими, потому что ну, бизнесу это неинтересно, а государство вынуждено это делать. Экономический рост. Начнем с плюсов. Рост национального богатства. Лайк. Улучшение условий труда. Тоже хорошо. Подъем жизненного уровня населения и рост престижа страны. Ну, тут понятно. Возможные минусы. Рост затрат и интенсификация труда. ты работаешь все больше и больше, больше и больше, работаешь после работы, до работы, вместо работы. Проблема сбыта товаров, то есть риск кризиса перепроизводства, исчерпывание ресурсов, ты выжимаешь все соки из земли и как раз ухудшение экологической ситуации, потому что бизнес сам по себе, но ему невыгодно заботиться об экологии, если он не ставит, конечно, типа такой eco-friendly бренд, да, ну вот у них, да, окей, но так делают далеко не все. Экономическое развитие. Это процесс прохождения экономикой всех фаз экономического цикла роста, но и фаз спада, которые могут сопровождаться как относительным, так и абсолютным падением объемов производства. То есть развитие – это и спад, и прогресс, все вместе. Валовый внутренний продукт, ВВП – это стоимость конечной продукции, произведенной на территории данной страны за определенный период, независимо от того, находятся факторы производства, собственности граждан данной страны или принадлежат иностранцам. То есть ВВП считается по всем продуктам, произведенным в стране. Поэтому лента, Вимбельдан, J7, домик в деревне, Простоквашино – это все ВНП Франции. Валовой внутренний продукт отличается от валового национального продукта на величину чистых факторных доходов, из-за рубежа. Чистые факторные доходы из-за рубежа равны разности между доходами, полученными гражданами данной страны за рубежом, и доходами иностранцев, полученными на территории данной страны. Тут, опять-таки, по аналогии с лентой все понятно. Да, лента это не российская. Ашан, ну, не нужен, да, объясни. Валовый национальный продукт, или ВНП, это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных гражданами страны с помощью принадлежащих им средств производства как в данной стране, так и в других странах за определенный период времени, обычно за год. ВНП измеряется в денежном выражении, так как вся продукция разнородна, и измерять в деньгах это обычно проще. Но что делать, если у тебя гиперинфляция? Здесь меряешь в иностранной валюте. Итак, конечная продукция – это те товары и услуги, которые продаются для конечного использования, а не для переработки или перепродажи. Но есть три разных, не входящих в курс обязательной ЕГЭ, метода подсчета ВВП. Один – это по расходам, то есть сумма всех произведенных в обществе расходов. По доходам – сумма всех доходов в обществе, косвенные налоги, заработная плата, доходы от собственности, прибыль, проценты на капитал, амортизационные отчисления и рентные платежи. И по добавленной стоимости. Причем у американцев так получается, что они в свой ВВП засчитывают даже 8 раз за год перепроданный один и тот же дом. Это же 8 разных сделок, это как раз по добавленной стоимости. И каждый из перепродающих, он закладывает туда свой interest rate, да, свою наценку. И в данном случае у нас бы это считалось, ну в России в смысле, это считалось бы как один объект. Просто 8 раз из него был подоходный налог. Но по сути, да, можно получить, что вот 8 раз уплатили налог с одной и той же суммы, но у них как бы тоже неправильно. Здесь, короче, нет правильного механизма. Но наш мне как-то все-таки ближе и понятнее, чем американский подход.